Наступает ночь, становится темно. Горное радио.
Всем привет, меня зовут Юля.
Меня зовут Илья.
Мы туристы.
Это пилотный выпуск нашего подкаста «Горное радио», где мы будем делиться с вами
своим видением того, что происходит вокруг нас, именно касательно нашей жизни в туризме.
Ну, хотелось бы начать с того, вообще, с чего все это зародилось. Дело в том, что мы с Юлей живем в городе Уфа. Это столица Республики Башкортостан, как всем известно, столица R&B. У нас есть замечательная организация в городе, туристский клуб «Спутник»,
членами которого мы и являемся.
Да, членами которого мы являемся. И, соответственно, ну, у нас там есть какая-то...
Ну, можно начать с того, что мы, в принципе, в этом турклубе познакомились, и очень много наших друзей нашли для себя каких-то друзей в этом турклубе. То есть это прям такая тусовочка, которая не оставляет равнодушным и заставляет втянуться, ну, очень много людей. То есть у нас так получается, что мы прям банда. Что вообще такое «Спутник»? Это сообщество людей по интересам, которые, помимо того, что собираются периодически покушать тортики в своем подвале, ходят в походы, водят в походы, учат, как надо ходить в походы, рассказывают, как не надо ходить в походы. И у нас есть несколько направлений для того, чтобы просто понимать, что туризм бывает вообще разный. Есть, например, лыжный туризм, довольно актуальный сейчас зимой. Это когда тебе тяжело с большим рюкзаком, и ты на лыжах. Есть велотуризм.
Это когда тебе тоже тяжело, но ты едешь на велосипеде. Однако у этого туризма есть свои плюсы. Если в лыжном туризме, например, как и в горном, плохо и на подъемах, и на спусках, то частенько в велотуризме, например, плохо только на подъемах.
Ну да, кстати, в вело стоит ходить, чтобы вот так классно нестись с горы.
Ну да, главное, конечно, это делать достаточно безопасно, но вообще есть, конечно, такая грань между безопасностью и получением удовольствия, и вот опытный турист как раз-таки отличается от неопытного туризма, это когда ты умеешь балансировать между вот этими двумя плюсами и не получать какие-то серьезные травмы.
Но травмы случаются, это не редкость, и мы привыкаем как бы с ними жить. Но не советуем никому получать травмы, это больно. Так, есть, кроме того, в целом в спортивном туризме направление, которое мы, скорее всего, не будем затрагивать, это автомото. У нас есть там еще с конями связанный туризм, но мы этим не занимаемся, поэтому рассказать ничего не сможем. Есть также спелеотуризм, и про него, возможно, мы когда-нибудь затронем этот вопрос, но тоже пока что не будем углубляться. Это когда тебе тяжело, и ты в пещере. То есть помимо того, что тяжело, еще темно и сыро вокруг.
При клубе есть замечательная организация «Школа горного туризма». Это совершенно не коммерческий проект. Ее ребята организовывают исключительно на своем энтузиазме для того, чтобы просвещать массы относительно спортивного туризма, в частности, горного туризма. Горный туризм от альпинизма, соответственно, отличается тем, что в горном туризме ты проходишь линейный маршрут, то есть точка А и точка Б, в которую ты приходишь, преодолевая какие-либо препятствия. Ну а в альпинизме, соответственно, ты приезжаешь куда-то там в горный район и из одного лагеря ходишь по разным вершинам, защищая там какие-то там свои восхождения по разным маршрутам разной степени сложности. На самом деле оказалось так, что в большинстве своем массы людей, которые интересуются, ну, каким-то туризмом, они в основном начинают свой путь с коммерческого туризма. Да, дело в том, что коммерческий туризм и спортивный туризм сильно различаются. Тут, на первый взгляд, конечно, это незаметно, но здесь сильно разная философия, в принципе, как самого туризма, да?
Ну, слушай, на самом деле сейчас с развитием в целом там маршрутной сети какой-то, там, электричек каких-то специальных, пойти с дивана, например, на Эгир вообще не составляет труда. Пойти просто съездить одним днем. И мне кажется, сейчас все больше народу, ну, начинают уходить вот в этот туризм. Ну, обрати внимание, например, летом, я не знаю, ты был на Эгире, нет, этим летом, но этим я тоже не была, что там, блин, полные эти электрички ездят, народ как бы и дикарями тоже гоняет туда вообще прям толпами.
Да, у меня есть на этом как бы такое мнение, что Эгир, в принципе, стал сильно популярным местом, да, из-за того, что туда легко попасть, и при этом, ну, это хороший старт на самом деле для того, чтобы начать заниматься более серьезными видами туризма.
Ну, кстати, вот эта вот популяризация туризма, происходящее стихийно, она наносит скорее вред, конечно, чем пользу, потому что все эти популярные места засираются так, что там смотрители этих мест не успевают уследить за тем, как это происходит. То есть у нас не получается развивать и инфраструктуру, и сам туризм, в общем. То есть у нас пока что развивается это все дикарски, и идешь такой по лесу, а там, блин, я не знаю, прокладки какие-то лежат, какие-то банки. Это вообще жесть какая-то. Выглядит отвратительно.
Да, я с тобой полностью согласен. Несмотря на то, что количество людей в туризме сейчас становится больше, однако культура туристов, она... Ну, видимо, новички, люди, которые ходят вообще, начинают ходить в горы, они еще не понимают, что есть некая культура того, что вот ты идешь в горы, и там банально, ну, нельзя мусорить, например, оставляя за собой мусор. То есть вообще немногие знают, например, что когда ты там поднимаешься куда-то вот в зону тундры, да, там очень тонкий микроклимат, и то есть, ну, если ты там просто даже пройдешь, ты можешь нарушить там какой-то микроклимат, и эта тундра потом уже будет меньше расти. Первый раз я такое, ну, как бы на самом деле увидел где-то на Таганае, то есть там... При подъеме на метеостанцию была, сейчас не знаю, есть, но раньше точно была табличка, что вы входите в зону тундры, пожалуйста, идите только по, ну, по тропе. Почему это происходит? Потому что если мы будем сходить с тропы, оставлять там какие-то продукты жизнедеятельности или мусорить, или даже просто какие-то объедки, то флора и фауна этих мест будет приходить в сильный дисбаланс, тем самым теряя свой первозданный вид.
Ну, вообще, кстати, насчет вот всяких объедков, какая-то, ну, я не знаю, раньше это было как будто бы даже нормально. Может быть, раньше я была совсем дикой, и у нас там на каких-то сплавах было принято оставлять где-то еду, но, по-моему, мы закапывали обычно, а вообще люди не понимают, что, например... Очень яркий есть пример, есть Ергаки, такое место, я не знаю, как это, парк, да, по-моему, национальный, вот, и там туристы, так получилось, что прикормили медведей на своих стоянках, то есть медведи привыкли к тому, что там, где люди, всегда есть еда, и этим летом было два случая нападения на людей медведями именно в этих Ергаках, потому что медведи привыкли, что вот, что... Можно и покушать, если идет человек. Вот. И получается, люди, сами того не осознавая, в общем, делают хуже себе же. Не только животным, но и как бы ставят себя под угрозу.
Да, такое тоже имеет место быть. Взаимодействие с дикими животными, в том числе после деятельности человека, да, там на какой-то тропе или в каком-то поведнике, действительно ставит под угрозу безопасность туристов. Та же самая ситуация, насколько мне известно, происходит и на Алтае. Вот эта знаменитая тропа через Кучерлинское озеро из Тюнгура. И, соответственно, там ходит много людей. И некоторые животные, да, в том числе и медведи, приспособились к тому, что из-за большого притока туристов, людей, которые, ну, не совсем понимают культуру поведения там в таких местах, животные действительно стали ходить кормиться к этим тропам, нарушая покой туристов там и в ночное, и в дневное время. За весь тот опыт, который у меня был в туризме, я ни разу не встречал медведя еще. Меня, видимо, миновала такая удача. Однако дикие животные при этом не таскали там мою еду, не приходили ночью к лагерю, чтобы там чем-то полакомиться. Такого не было. Ну, разве что там, кроме мышей, может быть.
Крысы. Да, не было такого?
Да, крысы, да, там, или мыши.
Короче, есть же пещера Кендерлинская Победа. Угу. Она безумно же популярна. Ее там закрывают, открывают, закрывают, вскрывают. И там есть очень классное место лагеря на Зелиме. Как раз под этой пещерой, там от этого лагеря дойти вообще близко очень к пещере. И... Там очень часто останавливаются люди, и там постоянно остатки еды, и там живут крысы. И причем они абсолютно никого не боятся. Мы как-то ездили с пелеоклубом на чистку пещеры, и вечером что-то мы сидим у костра, и сзади мусорные мешки, и что-то начинает шуршать. И я такая, типа, что происходит вообще? Почему шебуршение какое-то? И ребята такие, да, это крысы, типа, ничего. Я говорю... В смысле? Я еще думала, что меня стебут, ну, типа, что за херня? Нет, подхожу, короче, свечу фонариком на вот эти вот мусорные мешки, и прикинь, приколи! Крысы вообще никого не боясь абсолютно, как бы шныряют, там что-то какие-то объедки ищут. И там просто у нас уже было принято, что вся еда подвешивается, либо упаковывается в такие плотные пластиковые контейнеры, так, чтобы никакие животные не могли туда подлезть, потому что они там прям вот чувствуют себя явно хозяевами. Но они там и хозяева, в общем-то. Просто не очень приятно, когда хозяева роются у тебя в еде.
Еще более хардкорные, короче, вещи мне рассказывали ребята, которые занимаются там скитуризмом, да, они скитурили там где-то в Лужбе и говорят там, что где-то на дальних кордонах, которые там уходят вглубь местной долины, есть зимухи, ну, в которых просто там они очень дикие, там нет связи, то есть ты живешь там, топишь печку, носишь воду, там нет электричества, то есть, ну, предоставишь сам себе. И по ночам, когда ты там, ну, спишь в своем спальнике, по тебе там якобы частенько бегают мыши. То есть это,
о,
жесть, да, это намного как бы хардкорнее, чем если мышь там пытается украсть у тебя кусок хлеба, да, из пакета.
Я готова отдать им куски хлеба, лишь бы по мне никто не бегал ночью.
Да, ты тут просыпаешься от того, что по тебе мыши, ну, как бы бегают.
Вообще капец. Вот, кстати, раз уж мы ушли в эту сторону, является ли, ну, вот то, чем ты занимаешься, скитур, туризмом, как ты думаешь?
Я считаю, что это одно из проявлений туризма, потому что скитур — это не только про катание. Наверное, в каких местах даже это больше про ходьбу. Ну и ты посещаешь какие-то труднодоступные места зимой, видишь вот эту другую...
По собственной воле.
Да, по собственной воле. Вообще, это мне как-то сказал товарищ, что, ну, что такое скитур, типа, да, там, типа, вот этот скитур, бэккантри, это, ну, современное, там, хипстерское проявление лыжного туризма. То есть old school, ну, скитура, да, там, лыжного туризма, такого, как бы, это когда ты берешь большой рюкзак, там, дополняешь свой большой рюкзак санками, встаешь на лыжи и уходишь там, ну, то есть очень далеко в горы на лыжах, потом за нередкость применяя там горную технику, ну, в каких-то...
Слушай, вот я сейчас просто готовлюсь в лыжный поход, и мы сегодня обсуждали, брать ли с собой кошки. Я такая, в смысле? Ну, а мы же на лыжах. Какие кошки, блин?
В общем... Кроме шуток, ну, наши с тобой общие друзья рассказывали, что кошки нередко им пригождались в лыжных походах. Конечно, смотря куда вы пойдете, но у нас с кошками стопудово можно ходить на Имантау.
Ну вот про Имантау рассказывали, что туда ходят, да. Ну туда никто не ходит, конечно, это же заповедник. Но если вдруг кто-нибудь идет,
нужно брать кошки с собой. Берите кошки, если вдруг идете на Имантау. Но ходить туда, конечно же, нельзя. Юля, вот ты расскажи, у тебя есть какая-то история, вот как ты связалась с туризмом в целом?
Блин, у меня так получилось вообще странно. То есть, чтобы попасть в горную школу и познакомиться со всеми вот классными людьми, я прошла долгий путь. Со спелеологии, по сути, я начала. Так случайно получилось, что у меня был тогда мальчик, мне было сколько там, 17, наверное, или 18 лет. Он занимался спелеологией. И он сказал, типа, мы едем на 2 недели куда-то в лес, чтобы ходить в пещеру, поехали с нами. И я только подумала, 2 недели моей жизни в лесу, погнали. И вот мы поехали в лес, ну, куда-то там в горы, ходили каждый день в пещеру. Прямо там на месте меня научили техники СРТ. Я попробовала на березе, что такое кроль, что такое жумар, и мы пошли в пещеру. И при первом или втором, наверное, спуске в отвесе, ну, то есть, когда ты просто спускаешься по веревке, почти не касаясь скалы, у меня косичка заживалась в решетку. А это, ну, прям капец же, типа, ты грузишь веревку, и у тебя тут где-то косичка заползла в решетку. Я просто там висела, орала, мне было очень страшно. Ну, мне еще Никитка кричал такой, типа, все, у тебя сдерет скальп, типа, ты ничего не сможешь сделать.
Подбадривал, короче, как мог.
Ну, типа, да. И я такая думала, ну, ладно, поживу там, типа, без волос, без кожи на голове. И вот так у меня началось, типа, за вот эти 2 недели. Мне безумно понравилась спелеология. Я там напросилась даже тех, кто новички, как мы, там, ребята молодые, нас спускали только в какие-то несложные части пещеры. Мы там рыли глину, долбили, искали новые ходы. А те, кто такие про чувачки, которые спелеологи, они ходили далеко вниз в пещеру и делали топосъемку. И я напросилась в один день в эту топосъемочную группу. и такая просто с горящими глазами шла, освещала, мне кажется, эту пещеру, что, типа, вот, мне разрешили, и что я делаю что-то очень крутое. И вот с тех пор несколько лет я занималась спелеологией сначала в Салавате, потом в Уфе. Потом я попала в велошколу уже в Спутнике. Тоже, кстати, крутая же тема, вообще велопоходы прям в самое сердечко. И так как я уже была в Спутнике, я узнала о том, что вот есть горная школа, увидела фотки как-то. А горы — это же вообще такое, ну, типа, ты видишь фотографию и думаешь: «Хочу». И поэтому пришла, да, вот так, и с тех пор... Но нет же такого, кстати, что занимаешься чем-то одним. То есть нельзя сказать, что я вот только в горы хожу. Не знаю, мне кажется, у нас все занимаются вообще... практически всем, ну, то есть стараются там, кто успевает, знаешь, там и горный туризм, и лыжный, и альпинизм заодно.
Ну да, тут все зависит от твоих умений. Вот я, например, плавать не умею, я водным туризмом не занимаюсь, поэтому.
Ну ты не был на сплавах?
Ладно, я немножко прилукавил, на самом деле я был в одном водном походе первой категории сложности.
А, да, ты прям в категории?
Да, мы ходили по Симу.
И чё?
Мы там взяли где-то в аренду байдарки таймень. Ну они там, знаешь, их...
Ну собирать,
да, их надо собирать.
Да.
Сначала это не похоже на байдарки, просто это большой баул с какими-то трубками там. У нас там был Миша Козлов. Ему нужно было защитить единичку. Он такой: блин, ребята, вот там были праздники День России, давайте соберемся. Организовал. Мы взяли эти байдарки, приехали на реку, собрали эти байдарки. Знаешь, это каким-то чудесным образом превращается в лодку. Ты садишься в лодку, двухместная байдарка. Ну и все, и плывешь по этой спокойной реке. У нее там спокойное течение, никаких порогов, ничего такого не было. Впечатления у меня остались, конечно же, сугубо положительные. Тогда я этого сильно не понимал, относился скептически вообще к этому виду туризма. Ну что ты, типа, плывешь там по реке, да? Ну что может интересно? Оказывается, нет. Сейчас я понимаю, что в принципе ты как бы, ну, созерцаешь мир вокруг себя, оставаясь один на один вот на воде, тишина, никакой суеты. Но тогда у меня сильно коленки обгорели прям вот.
Есть минусы в туризме.
Да, у меня, вот, ну, там. Я там сам по себе высокий, вот, и я сидел коленками на вынос, коленки сильно обгорели, надо было мазать кремом, короче, ну, то есть...
Блин, слушай, ты сказал вот это созерцание, мы просто этим летом ездили на сплав, и почему-то мы решили поехать на Ай. И когда мы встали на воду, ну, это вообще было даже не удивление, это было прям... Ну, в общем, максимальная степень удивления, потому что на Айе было столько народу. Ты просто... В общем, не было такого, чтобы на каком-то участке реки вы там своей небольшой группкой на лодочках были одни. Все время какие-то катамараны, какие-то лодки, байдарки, сапы. Вообще, самое удивительное — это бухлоходы. Это приколи? Нет, это вообще... Это... Я вообще чудо этой инженерной мысли видела впервые в жизни, но это что-то вообще нереальное. В общем, они берут камеры от каких-то больших колес, ставят их там штук 6, наверное, на них делают какой-то настил, и там сверху уже и палатки ставят, там какие-то шезлонги, некоторые двухэтажные есть, они там подписаны как-то. Это просто вот бухлоход такая хренота, на которой они там сплавляются.
А бухлоход — это прям официальное там у них какое-то определение?
Да! Нет, они даже подписаны, прикинь, висит досочка такая, там написано «Бухлоход 1». И проплывает мимо тебя этот бухлоход, и такой, типа, ну, ребята явно подготовленные. Прямо они знали, куда идут.
Идея для стартапа. Собирали там деньги на Патреоне для бухлохода, чтобы... Мы, типа, разработаем бухлоход, чтобы вы бухали, пока находитесь на сплаве, короче.
Вот, кстати, один тоже из минусов стремительного развития туризма, который, ну, благодаря коронавирусу, конечно, это все происходит, потому что народ не может там выехать куда-то за границу и тусуется на всех наших природных богатствах, которые есть под боком. Это как раз-таки то, что просто у нас не хватает как будто бы мест, где можно было бы столько людей, желающих разместить.
Mm-hmm.
Ну, реально, потому что они все просто ломанулись, видимо, на Ай. Я и на других реках не была этим летом, но вот... Говорят, что в целом и на Юрюзане примерно так же, и на Белой, где там сплавные места, тоже примерно такая ситуация. Ну, в общем, что примерно везде вот такая лажа. Ну, не лажа, ну, какая-то, короче, дичь.
А, вот сейчас среди организаторов коммерческих туров, да, которые способствуют сильной популяризации вообще вот, ну, такого вида отдыха, да, когда ты ходишь там куда-то в трекинг, в горы, существует мнение, что в данный момент, ну, в частности, вот по Уфе, рынок перенасыщен. И люди, в принципе, которые там несколько раз сходили с коммерческой группой, да, куда-то в поход, они уже объединяются там самостоятельно в какие-то комьюнити, да, в том числе, и начинают ходить, ну, самостоятельно. Народу становится все больше и больше. Да, и ты действительно права, что вот, ну, там, приезжаешь в ПВД куда-нибудь, да, там, на выходной день, в какое-то более-менее популярное место, и там, ну, очень много народу ходит. Там, например, на гору Иремель, там, ну, может, там, 150 человек, да, зайти там за...
Развалят гору, приколя.
И вот это вот большое количество людей, они создают какую-то некую там иллюзию безопасности.
Это, кстати, да, действительно же вот эти все несчастные случаи происходят. Блин, я вообще в шоке. В прошлом году в Екатеринбурге, по-моему, одна девушка там, по-моему, погибла, вторая получила серьезное обморожение в каком-то национальном парке. Они просто в метель там где-то сошли с тропы, сами какие-то инструктора, ну, то есть они там чуть ли не заслуженные, перезаслуженные, просто где-то один раз оступились, и все, там, одного человека нету, вторая там, по-моему, она выжила, но что-то прям так сильно поморозилась. Помнишь, история была?
Да, я помню. Не менее печальная история о том, что вот люди частенько недооценивают опасность там в горах, да, это вот случай, который произошел в этом году на Эльбрусе. Ну, да, здесь нам бы не хотелось, конечно, производить там какую-то детальную, какой-то детальный разбор там несчастных случаев.
Ну, мы некомпетентны для этого.
Да, да. Однако вот здесь как бы результат налицо. Люди погибли, ну, думая, что аутдор, он, ну, это безопасное занятие. Нет, здесь всегда есть доля риска. Для этого и организуются, собираются клубы туристические для того, чтобы...
Это звучит как реклама. Нам никто не платит за то, что мы зовем людей. Если вам не хочется, не приходите, нам и так классно.
Кстати, про количество людей. Так получилось, что я сейчас ушел чуть более в этот вид туризма, да, скитур, бэккантри, фрирайд, я катаюсь на сноуборде.
Скажи, что типа я крутой райдер.
Хотелось бы быть круче, конечно. Не, я не особо крутой райдер. Вот. Что касается большого количества людей, сейчас мне сказали, что у меня просто такое инфополе образовалось, но и у меня из каждого чайника лезет реклама о том, что вот фрирайд-туры, мы там вводим фрирайд-туры, собирается скитур-программа.
Серьезно,
и
да?
Если раньше я думал, что фрирайд, там, бэккантри или даже скитур, это, ну, достаточно непопулярная тема, ну, мало же людей, которые захотят ходить в гору пешком, когда можно кататься на горнолыжке. Однако нет, сейчас это сильно популярно, доходит до того, что как бы снаряжение, ну, вот у ритейлеров, да, в продаже нет снаряжения скитурного там.
Слушай, ну, мне кажется, сноуборд — это довольно популярная тема всегда была. А скитур, как, ну, наверное, выходящая из трассового катания, то есть народ такой уже понимает, что на трассе не очень интересный такой, ну... Идти куда-то в такой спорт, где надо, знаешь, прыгать с трамплинов, вообще тяжело и страшно, а скитур как будто бы прям логичное продолжение.
Но хотелось просто бы вот, да, подчеркнуть, ну, это вот лично сугубо мое мнение, у меня есть какая-то вот ревность к тому, что все ждут вот Powder Day, когда выпадет много снега. В идеале это происходит так, что, типа, ночью идет снегопад, утром ты приходишь на гору, быстренько, чтобы подняться на подъемнике, сделать этот первый след, и уже на подъемнике еще 80-100 человек. Ну, реально было такое, что мы такие приходим, ну, там, ну, человек, ну, 80 точно там. Это было вот Шерегеш, и, ну, для меня это удивительно на самом деле. И здесь тоже играет факт популярности, да, но, тем не менее, вот я по себе могу сказать, фрирайд в целом, как и сноубординг, это то, чем вот, ну, я бы, например, хотел заниматься только этим, ну, то есть всю жизнь.
Не работать.
Да, ну, да, не работать.
Не жить дома, жить в домике где-то в лесу и только ходить на фрирайд.
И я могу понять людей, которые, то есть, ну, приезжают вот за этим снегом, чтобы почувствовать этот вот момент полета, когда ты едешь по склону, плывешь по волнам вот этого вот нового пушистого снега. Это,
блин, я бы хотела, короче, сделать сравнительный анализ фрирайда и лыжного туризма, но я еще не сходила в лыжный поход. Мне кажется, там никакого контроля нет. Ты плывешь по волнам и думаешь, хоть бы не упасть сейчас, хоть бы упасть чуть-чуть попозже. Потому что на лыжах там прям, ну, весь мой опыт стояния прям говорит, что это очень больно и тяжело.
На самом деле, тусовки, которые занимаются именно лыжным туризмом, там есть ребята, ну, по крайней мере, я знаю как минимум одного чувака, который занимается лыжным туризмом и занимается фрирайдом. Вот, ну, соответственно, у него есть скилл катания на лыжах по неподготовленным склонам, и вот в прошлом году эти ребята, они ходили там в лыжный поход, в высокой категории сложности, и вот этот парень, он там, ну, катался вот на этих туристических лыжах, они где-то там вставали биваком, он походил, поднимался,
слушай,
делал
пару
спусков.
Слушай, ну у нас, кстати, полно таких людей, которые прям круто катаются. Но это опять-таки, я вот сейчас подумала, да, говорить, что лыжный туризм — это тяжело и больно, но я почему-то все равно иду, это так странно, потому что реально про чуваки вообще не напрягаются, они не падают, они катаются и как бы вообще ловят кайф. Ну не про в смысле, а те, кто давно катается и очень круто все делает. То есть я прям смотрю на них и думаю, вау, вы вообще лайк.
Мое мнение таково, что как раз-таки все с этого и начинается. То есть ты сначала на кого-то смотришь, такой, говоришь, что я хочу быть вот как он, хочу заниматься вот этими вещами, начинаешь пробовать. В целом, про катание на горнолыжных снарядах, ну, могу тебе сказать такую вещь, основываясь на своем опыте. Сначала ты, ну, мало удовольствия получаешь от того, что ты катаешься, в принципе.
А ты не думаешь, что это немножечко мазохизм?
Ну...
Ну, такое, что мы все такие, о, да, страдания.
Ну да, сначала от мазохизма там получаешь только боль, а потом, ну, учишься там получать от этого удовольствие.
Не, я имею в виду, что приводит вообще нас к этому. Ты такой, не хочу гулять по Казани и получать удовольствие, а хочу где-нибудь там в лесах Урала страдать от того, что не могу поднять рюкзак, потому что упал в сугроб высотой по титечке.
Я думаю, что у меня лично это какая-то перенасыщенность эмоциями, потому что мне не хватает этих эмоций, там, ну, просто там выйди погулять по городу, по какому-то новому. Да, ну, по новым городам гулять интересно, но у меня больше эмоций возникает, когда я там нахожусь в каком-то аутдоре.
То есть тебе нравится туризм? Мы же не можем сказать, что, например, поехать в Калининград на выходные — это не туризм, это тоже туризм, просто другой.
Ну, да, другой.
Херня.
Ну,
не, я просто люблю, на самом деле, разные города, мне нравятся.
Для понимания, как вот происходит вообще тот туризм, которым мы занимаемся? Он, во-первых, на мой взгляд, интереснее, чем если ты покупаешь какой-то тур, да, там, садишься в автобус, тебя привозят куда-то в горы, ну, там, тот же самый Еремель, тебе сказали вот сюда сходить, туда сходить, вернуться там, у тебя уже все готово покушать. Ну, там,
это очень приятно,
да,
кстати.
Это очень приятно, но в целом вот как, ну, происходит тот туризм, которым мы занимаемся? У меня вот как выходит, я... Например, хочу посетить какого-то нового места. Так, я смотрю, ага, есть какая-то информация, есть какие-то фотографии, и думаешь, ага, мне бы хотелось, ну, сходить вот в этот район, куда-то там что-то посмотреть, походить, погулять, ну, в таком формате, там, взять большой рюкзак, набрать людей, которые тоже хотят пострадать вместе с тобой. И вы начинаете разрабатывать маршрут какой-то, да, там, разработали маршрут, ага, посмотрели, что, куда можно свалить, там, в случае ЧП, где лучше там пройти, где будет полегче пройти, какая там вершинка нам интересна. Окей, теперь нам нужно, ну, там, что туристы делают? Берут много еды, уходят наверх поесть. Нам надо, как бы, ну, взять много еды. Мы там разрабатываем раскладку, да, там, думаем, кто, как, что хочет покушать, короче. Частенько наши желания, конечно, не совпадают.
Потому что шашлык с собой носить неудобно.
Сначала, когда ты там только начинаешь, берешь с собой тушенку. Там сгущенка, тушенка, майонез, салатик порезать на айгире. Там, ну, как бы за,
а
да, за милую душу, конечно. Вот.
Я и сейчас с удовольствием салатик ем. Если... Ну а что, если ты выехал куда-нибудь там на пару дней, вообще без проблем.
Ну, это-то да, конечно.
Вот. Но это если ты пешком. В велотуризме, например, всегда пиво с собой можно взять.
Или арбуз, если ты не бэкпакер, например.
Да. Но только если у тебя есть большой-большой рюкзак.
Да, если ты не байкпакер, как бы вот.
А если байкпакер, то вози...
Сублимированный арбуз, если... Вот.
И сублимированное пиво.
Да, там не только на байкпакерское снаряжение, короче, тратишься, а уже тратишься на сублиматы. Вот. Ну да, в целом, как бы вот берешь покушать, идешь в горы, выходишь на какой-то там маршрут, ну там, который больше там 3-4 дней, проходишь этот маршрут, страдаешь там, говоришь что, ну, себе, что ты больше никогда туда не пойдешь, возвращаешься в город и начинает что-то щемить внутри. Ну, пишешь друзьям своим опять.
А есть же вообще вот эта тема послепоходная, вот эта тоска какая-то.
Да,
да?
Вообще, это, мне кажется, в дальнейшем, да, если вот какая-то группа там ученых, энтузиастов начнет, ну, там, разбираться в психологии туриста, то, возможно, появится какое-то там, ну, официальное название синдрома, да, там, типа, там, отходняк какой-то после того, как ты вернулся с гор в город, короче, ну, и тут сидишь, офигеваешь от того, что происходит
вообще
вокруг.
И чем длиннее был поход, тем вообще тяжелее и грустнее ты ну, проводишь время потом.
Да, да, тяжело, конечно, адаптироваться потом обратно. Это реально, такое реально бывает, как бы, и... Если вы там после похода испытываете упадническое чувство, да, имейте в виду, что...
Грустняшка.
Да, грустняшка. Это как бы вот именно то, что вы, ну, как бы адаптируетесь заново к людям.
И это нормально, потому что это абсолютно все испытывают. По крайней мере, я не помню, чтобы не было такого, чтобы кто-то говорил, типа, ой, чего ты грустишь?
Ну да, неотъемлемая часть жизни туриста — это вот именно... погрустить после возвращения.
Uh-huh.
Ага. Ну вот, значит, возвращаясь к нашим рассказам про спортивный туризм, ну, то есть вот ты вернулся в город, ты понял, что ты огреб. Возможно, ты там даже настолько перетрудился, что у тебя болит колено там, или там какая-то другая часть, у тебя обгорело лицо.
Или коленки обгорели, да?
Да-да, лицо облазит, ну, как бы там после...
Раздулись губы, например, потрескались. Знаешь, бывает такое.
Вот, да, проходит время, начинает какое-то непонятное... чувство щемить тебя, что тебе снова нужно это совершить. Но так как вот у тебя уже есть какой-то опыт, ты начинаешь уже более детально планировать свою раскладку. Не берешь уже тушенку, берешь больше сухих продуктов, которые, ну, можно приготовить там без потери качества, количества калорий в этих продуктах. Берешь снаряжение, которое будет более удобно там использовать. Ну, то есть рюкзак уже не...
Не рюкзак, а не пакет из Икеи.
Да, не пакет из Икеи собой, да, там, не спортивную сумку, а покупаешь себе рюкзак там за 20 тысяч рублей.
Ну уж.
Ну, чтобы... Ну, в целом, как бы, хочу сказать, да, что вот это... Если у вас вот это происходит, то знайте, что вы подсели.
Добро пожаловать.
Да, добро пожаловать, вы подсели. Мы вас поздравляем. Сейчас, если у вас там немногодетная семья, и у вас там нету, ну, людей, которые сильно могут влиять на вашу жизнь, там, или кредитов, или коллекторов, то я вам точно говорю, 60-70% своей зарплаты вы будете тратить на снаряжение, остальное на еду и, как бы, на ну, там, за квартплату заплатить, за интернет. Все вот это...
Интернет нужен для того, чтобы планировать новые маршруты на определенных сайтах.
На работу выходите, чтобы смотреть фотографии с этим маршрутом, да? Ну, в целом, там, получать какие-то деньги.
Это все, конечно же, неправда. Мы хорошо работаем.
Сейчас услышат наши работодатели, да, и все, как бы, плакали наши денежки потом после этого.
Мне работодатель очень лояльно относится к моему увлечению туризмом.
Да, ну, тебе повезло с работодателем, хочу тебе сказать.
Да, пожалуй.
Да, ну вот в целом все, вот и ты там, ну, все, звонишь друзьям, приходишь там в какой-то ваш комьюнити, и вы начинаете планировать, ну, как бы, следующий поход. Сначала вы планируете следующий ПВД, потом вы планируете следующий, как бы, ну, категорийный, да, какой-то поход, потом вы вообще уже вместе строите планы на сезон, на зимний или на летний сезон реально собираетесь, и я скажу вам, что это... принесет в вашу жизнь очень много изменений. Вы на обыденные вещи взглянете совсем
по-другому. Да. Ведь сейчас, думая о том, что будет в следующем году, раз мы это все делаем накануне Нового года, мы же реально планируем потихонечку, что будет дальше. И я такая думаю, так, вот в феврале там, типа, будет сосулька, там, возможно, что-то можно будет придумать в марте. Ага, летом там, вот у меня такие планы, такие, и, возможно, там, поход еще. И уже думаешь, не как подстроиться под поход, а как бы как свою жизнь... Или я это имею в виду? Ну, в общем, свою жизнь подстраиваешь так, чтобы она там удачно легла в планы всей тусовки, допустим. Примерно так. Прикинь.
Да, да.
В смысле...
вот именно такие изменения.
Ну, ты так и сказал, да.
Вот, ну, то есть такие изменения, но... в том числе, с тобой
офигеть.
Начать. Да, это как бы... Ну, в этом есть как своя прелесть. Ну, как говорил наш общий друг, так... это похоже на жизнь в коммуне, но только мы живем как бы раздельно, каждым там где-то в своем, да, месте, но тем не менее нас вот объединяет.
Ну, мы
что...
довольно часто видимся,
да,
например.
Да, часто видимся, и... Ну, и в целом это же возможность что-то дать этому миру. Как поет один из моих любимых исполнителей, да, «Не знаем, как жить, но живем», Вот. Ну, в целом, как бы, вот, да, ну, не знаешь, что делать со своей жизнью, попробуй. Можно попробовать свою жизнь, там, посвятить туризму в том числе.
Ты... Слушай, интересно, а вот в других каких-то видах увлечения тоже так? Ну, то есть, прикинь, вязание крючком.
Я думаю, что да. А, вообще, когда я начинал заниматься туризмом, да, я сначала думал, что, ну, типа, да, это классно, ну, то есть это классно, да, что-то в этом есть, но, типа, ну, это же как бы все просто, серьезно. Рядом уже находились люди, которые прям относились к этому настолько серьезно, да, что вот если им сказать, что, типа, блин, ты что-то там не так, ну, неправильно делаешь, или там у тебя неправильный взгляд на какие-то конкретные вещи, ну, относительно туризма, они готовы были защищать свою позицию так же яро практически, как вот свою позицию защищают некоторые политики, да?
Блин, а знаешь, я еще думаю, что большая часть моего желания заниматься туризмом, ну, не вся, естественно, часть... Не все это желание. Но, короче, связано даже не столько там с горами, какими-то открытиями, сколько, наверное, все-таки в первую очередь с тусовкой. Потому что, когда я пришла в горную школу, я первый год просто ходила там на тренировки. По-моему, даже не ездила на выезды, потому что не было возможности. И мне просто нравилось тусить с ребятами, там какие-то вечера веселые организовывать, песни под гитару, вот это все. И сейчас я прям ловлю, наверное, каждый момент, каждую тусовочку. Мне прям безумно нравится общаться с людьми, смотреть на них. Красивые же.
Да, безусловно, ты права. Все это дело намного, ну, становится намного-намного интереснее, если с тобой рядом находятся правильные люди. И... хорошо, что так сложилось, что вокруг нас, как бы, ну, находятся те самые правильные люди, которые нам дают, во-первых, и возможность этим заниматься, да, ну, потому что, во-первых, скучно, да, ходить одному там в горы куда-то, ну, реально скучно. Во-вторых, это, ну, как бы сильно опасно ходить одному в горы, хотя...
Есть люди, которые могли бы с тобой поспорить, конечно, что это скучно и опасно, но...
Ну, нет, да, ну, да, я свое видение, как бы, говорю, да, одному, как бы, ходить там... Ну, мне скучно, например, мне хочется, чтобы рядом кто-то был, кому-то сказать, блин, смотри, как классно там, или, блин, давай что-то, ну, сделаем костер здесь. Ну, вот эти вот мелочи, да, они, на первый взгляд, там, звучат не особо, там, ну, как-то убедительно. Однако вот, ну, разделить вот эту вот радость с кем-то, ну, вот этот вот быт какой-то там, мне намного больше нравится, если там сходить в соло. Хотя в соло я ни разу не ходил. В этом году очень хотелось мне съездить в соло-поход на велосипеде, да, там я вот нарисовал себе маршрут вокруг Шигаева, но вот у меня там, ну, откровенно говоря, ссанул.
Да блин, это нормально вообще.
Этот побоялся, ну вот, надеюсь, наверстать как в следующем году. У меня вот там ярая какая-то боязнь спать одному в палатке. У меня там есть горький опыт.
А, серьезно?
Да, есть горький опыт.
Замерз?
Нет, не замерз. Был случай, когда мы там, я повел друга и его девушку на Эгир тот же самый, да, там, они спали там с девушкой в одной палатке, я спал в другой. Так получилось, что мы приехали в пятницу вечером, там никого нет, ну там ночь. Да, какая-то глубокая. И у меня сложилось там очень убедительное впечатление о том, что вокруг палатки кто-то ходит. То есть, как бы, я вот лежал в палатке, всю ночь не спал, и все предполагал, кто же там ходит, боясь там, ну, выйти, посмотреть. Я, конечно, не верю в какие-то мистические вещи, возможно, это был какое-то животное, но, тем не менее, вот у меня какой-то необъяснимый страх спать одному в палатке.
Да, он вполне объяснимый, в смысле, это действительно страшно. Я этим летом попробовала, кстати, вот я съездила в вело, соло-вело, на, ну, туда, господи, на узкоколейку я ездила соло. Но я ночевала, по сути, в городе, и мне от этого было еще страшнее. То есть там, если ехать от станции Белорецк в сам Белорецк, там, короче, сады, и есть какая-то автомагазин, ну, где машины, видимо, продают, какой-то салон, и там рядом такая посадка сосновая. И я там бросила палатку, и первую, вторую ночь я там ночевала. И мне было очень страшно, что кто-нибудь придет с этого автосалона ночью, или кто-то будет мимо приезжать, увидит вдруг палатку, хотя вроде бы ее не видно было с дороги. И мне было жутковато, короче, засыпать, но я выпила немного пива. Знаешь, это легкое ощущение, в общем, что ты и устал, и чуть-чуть выпил, и все, и сразу вырубаешься. В принципе, вот. Это нормально вот так.
Да, этот, не хотим пропагандировать там алкоголь какой-то, да, ну, то есть употребление алкоголя. Но мы все люди, вот, у меня тоже есть товарищ, который там один любит ездить в велопоходы, я вот, ну, как бы у него спрашиваю, типа, вот, ты каким образом, ну, приходишь, вот ставишь бивак, как ты засыпаешь, ну, то есть. Он такой, ну, говорит, во-первых, ты сильно уставший, ну, во-вторых, просто я, говорит, с собой пузырек вожу, типа, выпиваешь, и это все тебя, типа,
там этот. Ну, это тоже, конечно, чревато. У меня тоже есть товарищ, тот самый работодатель, который любит ходить один, и у него... Ну, это вот, по крайней мере, по рассказам Тани, что у него есть такая особенность, что он как только касается головой подушки, он сразу вырубается. Так что он просто счастливый человек. Он там, типа, поснимал свои закатики, все, там, знаешь, сделал все по красоте, лег и сразу уснул до утра. Вот вообще идеальные условия для того, чтобы соло ходить. Ну, тут, блин, если ты там годами ходишь один, мне кажется, в какой-то момент ты такой, типа, ой, да, ребят... Ну, в смысле, это же тоже воспитывается. Наверное, когда ты первый раз вывесился в отвес на веревке на каких-нибудь тренировках горных, тебе тоже было страшно, но это ж только первый раз, потом все проще и проще, а сейчас ты такой, а, туда в пропасть, пока. Ну, типа, поскакал туда, уже не так сыкотно.
Ну, я думаю, что случай с веревкой там, ну, более частный. Это вопрос тому, как научиться доверять, типа, своему снаряжению.
Но со временем.
Да, но в целом, ты права, что да, со временем чувство страха немного притупляется.
Конечно.
Ну, вот и здесь нужно проявлять осознанность, ну, оценивать свою позицию с точки зрения какой-то там безопасности. То есть, ну, как ты идешь где-то по лесу, да, там один, ничего не предвещает беды, и ты такой радостный, да, и даешь себе послабиться, отвлекаешься на какие-то вещи, и тут берешь и подворачиваешь себе ногу и.
Ну да, это какой-то трезвый расчет, наверное. Но это же, это наш друг Олег Лукьянов любит говорить, что типа фатальная ошибка. Они расслабились, и произошло страшное. Ну, естественно, что ко всему, даже к самому простому выезду, я не знаю, даже вот не чтобы куда-то уехать далеко от города, а если вот мы, например, поехали куда-нибудь в Охлебинино на велосипедах, это 50 километров в одну сторону, это очень близко как будто бы. И все равно надо быть как бы начеку, потому что мало ли что вдруг может произойти.
50 километров — это близко, скажи это тому, кто его не катается на велосипеде.
Ладно, ну, наверное, просто... Ну, хорошо, вот за реку, за Уфимку, я не знаю, сколько там километров, это очень близко.
Ты знаешь, этот, когда вот я там своего товарища сводил на Айгир, в тот день не ходила кукушка, и поэтому мы с Энзера до Айгира пешком по...
Ну,
вот
там
этой...
километров 20, по-моему.
Нет, ну, не 20 там, да, там километров 12, наверное. Там. Ну вот, ну, неважно. То есть мы потом приехали домой к нашему другому другу, и вот мой друг делится впечатлениями, и он говорит, значит, вот прикинь, мы типа там прошли выходные там 15 километров, да, там, и... Саша на нас смотрит, так вы что, долбоёбы, что ли? Вот, ну как... То есть, ну, действительно, да, вот рассказываешь там людям, которые там, ну, никогда там не были в таких местах, да, которые, ну, просто там, у них в голове не укладывается, что можно там пройти, ну, как там, 12...
Добровольно.
Да, добровольно идти вот такие там расстояния. Ну, ходят и больше, да, там, то есть...
Да, вообще.
Вот, там, есть люди, которые бегают там по 100 километров всякие трейлы, да, но проехать 50 километров на велосипеде, если ты там расскажешь кому-нибудь, кто, ну, не занимается такими вещами, они посмотрят на тебя и скажут, ну, либо восхитятся, либо скажут, типа, ну, ты ненормальный, там, как
ну,
это
да,
можно
да.
вообще делать?
Ну, да, да, окей. Хорошо, пожалуй, да. Это же еще в одну сторону.
Да, еще обратно, соточка получается, так это, блин. Считай, я родом из Нефтекамска, можно там почти до Нефтекамска, ну, полпути до Нефтекамска, из Уфы доехал.
Вот за 2 дня ты можешь доехать до Нефтекамска. Блин, прикольно.
Да, но у нас Новый год на носу, нам осталось вот совсем чуть-чуть. Да, там меньше недели. Расскажи, какие у тебя планы на Новый год?
На сам Новый год? Или на весь год?
Ну, вообще, давай, на новогодние каникулы как бы там.
Я хочу пойти. Пока что я не говорю, что я прям точно иду, потому что, во-первых, не зарекайся, во-вторых, у меня много очень сомнений на этот счет в лыжный поход. Мы специально собрали группу тех, кто не ходил в лыжный поход, либо имеет грустный опыт хождения в поход. Ну, вот сегодня Саша нам рассказывал, как он в прошлом году ходил, и ему было очень тяжело, грустно и больно падать, подниматься, чтобы надеть лыжи и рюкзак и снова потом упасть. И мы пойдем куда-то... в Башкирский заповедник. У нас научная миссия. Вернее, обеспечение научной миссии. Там Шамиль будет птиц считать.
Ворон.
Не ворон. Мы считаем, что да. В общем, случилось все. Собралась, в общем, группа таким образом, что Шамилю нужно, чтобы группа двигалась не очень быстро для того, чтобы он успевал делать свои научные какие-то орнитологические штучки, а мы передвигаемся достаточно медленно, скорее всего, потому что сегодня мы только лыжи первый раз собирали, и мы будем падать, барахтаться в снегу, а он будет считать птиц. Ирик будет снимать это все на видеокамеру, он сегодня уже начал это делать, и, думаю, получится довольно забавно.
Интересное кино получится, я
ну,
так понимаю.
Ну да. Мы прям даже сегодня, знаешь, обсуждали, кто... Ну, то есть в лыжных походах же шатры, что мне, в общем-то, импонирует, потому что лучше спать в тепле, как бы с печечкой, вот это все приятное чувство, что ты просыпаешься в теплом шатре, все сухое. Вот, и мне прям прикольно, мы сегодня обсуждали, кто что будет делать, кто там готовит ужин, кто ставит шатры, что, типа, надо все делать быстро, потому что быстро темнеет, вот. Ну, день короткий. А у тебя?
Ну, у меня чуть более, наверное, прозаичные планы. Мы собираемся вот как раз со скитур-тусовкой ехать на Мамай. Ну, Мамай — это там достаточно такое...
Это Забайкалье,
да? Да, это Забайкалье. Ну, как это... Тяжело назвать, наверное, Забайкальем, но это находится за Байкалом, да. Это место находится за Байкалом. Так, да, то есть это хребет Хамар-Дабан.
Звучит как строчка из песни. Кстати, по-моему, есть песня про Хамар-Дабан.
Очень поэтичное название. Там есть долина, в которую забрасываются люди, которые любят скитурить.
А на чем вы забрасываетесь?
Ну, вообще, мы забрасываемся туда на снегоходах. Ну, то есть ты едешь там до...
Там нет дороги, да, получается?
Там есть снегоходная дорога. Ага. Но сначала из Иркутска, ну, мы там берем трансфер, автобус, да, какой-то, там, грузим за свою снарягу, и едем на восточный берег Байкала. Вот. Доезжаем до станции, по-моему, это станция Выдрино называется она. Там, соответственно, кордон, ну, стартовый турприют, туристический приют, называется «Сердце Мамая». Мы туда приезжаем на автобусе, оттуда уже как бы снегоходная заброска. Зимой туда на машине, ну, не проедешь. Ну, да, садишься на снегоходы, уезжаешь в домики, ну, и, соответственно, живешь там в доме. То есть,
а долго вы там?
На все...
Неделя, две?
На все каникулы.
Десять дней,
ну, да? Да, мы 30-го уедем, там, с 31 по 8 января мы будем там ходить, ну, кататься, заниматься скитуром. Вот. В целом, как бы, это уникальное место на самом деле. Там очень много снега уже выпадает в начале... Ну, начиная с начала ноября, там, все это обусловлено тем, что рядом находится Байкал. Ну, вот, соответственно, ты живешь в долине, в домике, рубишь дрова, топишь печку, носишь воду, готовишь еду там, ну, то есть ешь, ходишь, катаешься. Всем советую попробовать. Вах-вах. Да, как говорит один из моих любимейших подкастеров, Тимур Крагинов, запизделись.
Да. Ну, можно тогда пожелать друг другу хороших каникул. Я думаю, должно получиться прикольно. По крайней мере, по твоим словам, у вас будет что-то вообще нереальное.
Да, я надеюсь, что мы получим еще больше опыт. Ну, позитивный какой-то. Я тебе тоже желаю счастливого Нового года. Я желаю тебе полюбить лыжный туризм. Я думаю, что ты втянешься, но как бы какой-то там, надеюсь, малой кровью.
Вот и проверим, да.
Да, всех с наступающим. Желаем вам в следующем году больше путешествовать, больше ходить в походы, заниматься туризмом.
И это совсем не страшно.
Это совсем не страшно. Горное радио. Пока.